говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Дорогие наши слушатели, братья и сестры, не забывайте, что радиостанция «Радонеж» существует только благодаря вашим пожертвованиям. Сделать его для радиостанции «Радонеж» можно через любой терминал Kiwi, Delta Pay или Европлат. Достаточно нажать всего три кнопки и пожертвовать посильную для вас сумму. Найти нас можно в разделе «Другие платежи» под раздел «Благотворительность». Мы будем рады любой помощи. Надеемся, что вместе мы преодолеем любые сложности и продолжим нашу работу. Спаси вас, Господи!
Добрый вечер, дорогие братья и сестры. Передача радиостанции «Радонеж» звучит в прямом эфире. Телефон в студии 959-59-39. У микрофона Виктор Саулкин, а сегодня в нашей студии отец Владимир Соколов, настоятель строящегося храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, помощник председателя синодального отдела по взаимодействию с вооруженными силами. И мы поздравляем вас с праздником Воздвижения Креста Господня. Отец Владимир, многие православные люди спрашивают, сегодня был праздник Воскресения Славущего, и некоторые спрашивают, что это за праздник, и почему он предшествует празднику Воздвижение Креста Господня.
Ну, тогда мы просто должны рассказать историю, прежде всего, воздвижения, потому что Воскресение Славущее, оно было после. Так мы должны так сказать, да, соблюсти, да, конечно, историческую, да, последовательность. Ведь вот в 326 году по поручению царицы Елены и Константина производились раскопки на месте Голгофы. И были обнаружены три креста. И путем такого, можно сказать, эксперимента, когда к покойнику прикладывали последовательно кресты, значит, от одного прикосновения креста, от одного креста, значит, покойник воскрес. И тогда стало ясно, что это крест Христов именно. Вот, по поводу креста Христова очень много споров, ну, как бы это, мы отступим немножко в сторону, но тем не менее надо, так сказать, об этом сказать. Вот, ну, например, старообрядцы нас упрекают в том, что мы чтим не Христов крест, что Христов крест восьмиконечный. А у нас вот, у некоторых иереев, вот, если вначале восьмиконечный дают, а потом четырехконечный. Ну, во-первых, на всех ранних храмах были четырехконечные кресты. Равноапостольный Константин увидел на небе четырехконечный крест. А Евангелие, как самый достоверный источник, говорит о том, как Христос нес свой крест. Там сказано, что это его крест, именно его крест. И этот крест перехватывает Симон Кириянин. Да? Ну, так этот крест четырехконечный.
Потому что таблички прибили,
табличку по поручению Пилата прибили позже, а вот эту перекладину ее прибивали тогда, когда уже распинали человеку, по росту ему прибивали, чтобы он упирался в эту площадку, потому что если он не будет упираться, он сразу задохнется. А вот это должна была быть мучительная смерть, это мучительная позорная казнь. Человек умирал, задыхаясь, не имея сил опереться на эту и вдохнуть, опереться на эту площадку. Поэтому восьмиконечный крест, он стал потом. Но Евангелие называет четырехконечный крест крестом Христовым. Поэтому вот эти вот разногласия, они...
Несущественные.
Они несущественные, потому что и тот, и другой крест мы одинаково почитаем. Так вот, был этот найден крест, и крест, собственно, после этого события, он стал крестом славы, потому что до этого события он был позорным орудием казни, поэтому он и просто был брошен. Ну, как... На этом месте там воздвигались друг за другом языческие храмы, там совершались какие-то, так сказать, кровопролитные обряды, все. То есть, можно сказать, на протяжении там, нескольких веков, ну, трех веков, да, почти трех веков, оскверняли это место. Этот крест подвергся еще позору, а тут его воздвигни, и он стал сиянием славы, он стал орудием воскресения и борьбы с дьяволом, потому что он приобрел эту славу, потому что прославление креста для нас очень важно. Но вот это событие мы особо чтим, потому что с этого времени крест стал орудием славы Божией.
Да,
да, но по поводу воскресения славущего. Но когда обнаружен был крест, то решили на этом месте построить храм, потому что оказалось, что и Голгофа, и гроб Господень, они просто, ну, находились рядом. И об этом и писал евангелист Иоанн. И когда храм стали строить, то и то, и другое место вошло на территорию храма. И вот когда был построен храм, в это время происходил Тирский собор. Собрались многие епископы и решили торжественно освятить этот храм. Так вот это вот событие называется воскресение славущего, как бы воскресение храма, его приобретением этой славы. Вот. И мы как раз... Одно событие связано с другим, и поэтому празднование одно с другим взаимосвязано.
Да, и теперь православный человек не может себе представить без крестика нательного, хоть деревянного, хоть кожаного, какого угодно. Но крест нательный – это особенность православных крестьян. Мы знаем, что протестанты многие отказываются, они не носят нательные кресты.
Ну, они так чтят все-таки крест, у них он иногда изображается, они где-то там лежит крест. Вот. Но дело в том, что вся история России, она под сенью креста. То есть нельзя было раньше пройти по какой-то дороге, не увидев крест, не остановившись, не помолившись, не перекрестившись, потому что Россия была под сенью креста Господня. И храмы, они были на таком расстоянии, что от одного храма всегда было видно другой. Они были ориентирами в дороге, они, их ничто не заслоняло, они должны быть видны. Для чего? Для того, чтобы человек вспомнил о Боге, проходя по дороге, занимаясь своими житейскими делами, чтобы он осенил себя крестным знаменем и вспомнил о Боге. Это потому что что такое молитва? Вот преподобный Макарий Великий, он говорит, что молитва – это памятование о Боге. И сегодня, к сожалению, в суете житейской мы забываем об этом. Поэтому нам напоминают только отдельно стоящие кресты, сегодня уже поставлены, и кресты на храмах. Но раньше они были везде.
На распутьях дорог, на перекрестках.
На распутьях дорог, да. Часовни обязательно. То есть, так жила Россия. Она жила под сенью креста. И вот тут возникает вопрос, а под сенью какого креста? Того же самого, да. Но до этого события он поруганный, он позорное орудие смерти, а тут... Он сияет славой Божией, его преображением, его воскресением, славой его воскресения. Поэтому и храм тоже, когда крест стал сиянием, так и храм тоже засиял. Вот, он был освящен.
Да, а вот интересно, как описывали иностранцы даже в начале 20 века. Кнут Гамсун, Рильке, многие их поражало. То, что в Европе уже увидеть невозможно было, а в России они видели на каждом шагу. Крестным знаменем проходят люди, увидели храм Божий, сняли шапки, офицеры сняли фуражки, осенили себя крестным знаменем. Заходят на вокзал, видят икону святителя Николая, все дамы богатые какие-то аристократки по виду Гамсуна, об этом гвардейские офицеры и простые мужики. Все себя осеняли крестным знаменем, все прикладывались к иконам. Вот такое еще было в начале века. И, конечно, поэтому мы с вами помним то время, отец Владимир, когда в Москве многие храмы, их не взорвали, но они стояли без крестов. Помните, вот крест почему-то всех крест этих богоборцев...
Не извергали в первую очередь, да. Пусть даже оставляли здания, но в первую очередь сбрасывали кресты. Ну, это симптоматично, потому что вот такая эпоха атеизма, это же не просто эпоха атеизма, это эпоха антитеизма. То есть это вера в то, что Бога нет. Это вера тоже. В то, что Бога нет. Но она абсурдная вера. Когда детей из школы выводили так, чтобы они там плюнули в небо. Ну, если Бога нет, зачем же вы плюете в небо? Ну, это,
но если Бога нет, чем вам крест мешает тогда?
Чем крест мешает? Это же безрассудно. Это антиномия такая. Но тем не менее, заставляли плюнуть. То есть оно не имело никакого смысла, оно не было наполнено таким смыслом, но оно было наполнено другим смыслом. Оно было наполнено богоборчеством. Это такое бесовское действие. Повержение креста, его сломать, этот крест, еще привлечь к этому и молодое поколение. Вовлечь в это бесовское действие. Потому что, посмотрите, что творилось после Голгофы. Что на месте Голгофы стояли капища, где постоянно этот крест осквернялся. Но, тем не менее, когда его подняли, он воскресил человека,
силы,
он имел эту животворящую силу. То есть крест проявил в этом торжестве своем, проявил свою славу. Как бы его ни оскверняли. Причем, я так думаю, что чем больше его оскверняли, тем больше он сиял с большей славой. И, собственно, посмотрите, что получилось в истории нашей страны. Ну, ломали храмы, низвергали кресты. Ведь судьба этих людей, которые этим занимались, она же известна. Многие люди, они из поколения в поколение просто страдали за этот кощунственный поступок. Но сегодня все равно эти кресты
сияют.
Да, сияют, все равно их ставят. И сегодня уже возрождается эта традиция. Я вот езжу часто по дорогам, вижу, то тут стоит крест, то тут стоит крест.
Поклонные. Да. А интересно, как наши поморы
стоят? И храмы стоят, вот еще они не отреставрированы до конца, но уже крест наверху стоит, сияет.
А интересно, отец Владимир, как наши поморы ставили кресты на всех островах, на Грумманте, это Шпицбергене, на Новой Земле, везде, где оказывались, первым делом ставили крест. И на острове Заячий крест поставил государь-император Петр Алексеевич. Тоже...
Я вам расскажу историю, которую мне рассказала одна пожилая женщина. Их в 30-х годах выселили, сослали на Алтай. И вот она рассказывает, что высадили нас в чистом поле, снег, мороз, ничего нету, вот лес, степь, ничего нету. Что делать? Первым делом они срубили деревья, вырезали крест и поставили этот крест и сотворили молебен.
Крестьяне, да. Так называемые раскулаченные.
Это первое, что они сделали, понимаете?
Да.
Вот. То есть они на этом месте изгнали бесов и начали свое житие. То есть они очистили это место. Они очистили, и поэтому все время молились. Вот причем она рассказывала, что в школе у нее преподавали какие-то известные люди, там, профессора, кандидаты, там, ученые люди в школе. Говорит, я, когда вышла из школы, я вышла ученым человеком, потому что она великолепно знала математику, языки. Вот так туда сослали таких людей.
Ссыльные, да. Среди ссыльных,
да, но
были
она, такие ученые. В 19 лет впервые увидела железную дорогу, как они жили. Но как они спасались, вот. Молились, да, все время, да. Они Пасху справляли все вместе. Говорят, что собирались все, и мусульмане, и евреи, и буддисты, все собирались. То есть вот эти жесткие обстоятельства как-то собирали людей. Они приходили к этому поставленному кресту. Они приходили и в барак, где они устраивали, в общем,
храм, чувствовали, где
храм
силы,
устраивали, молитвы.
Духовные силы. Да. А, отец Владимир, вы сказали, те, кто свергал кресты, когда я расписывал храмы, 30 лет назад еще приходилось ездить, мы в селах бывали разных, где храмы были взорваны, с людьми беседовали. И все, это время было советское, началось, конец 70-х, начало 80-х, все помнили судьбу тех, кто свергал крест, и кто взрывал. Все очень плохо заканчивали, причем Господь наказывал, ну, не то, что они сами себя наказывали, здесь нельзя сказать, что Господь их наказывал,
так,
наверное.
Они сами себя наказывали.
Сами себя наказывали, но на детях, на внуках еще, и даже люди не церковные, они это видели, на них это производило впечатление, все знали. Вот этот человек, когда его дед свергал крест, поэтому вот у них такие бедствия. И, конечно же, наоборот, в семьях новомучеников мы видим, как Господь часто людей приводил к вере еще в то время, когда не было никаких... Не Евангелие, да? Храмы были закрыты, а люди приходили к вере по молитвам своих дедушек, бабушек, которые пострадали за Христа. Вот
да,
связь такая.
Ну вот в мое время я помню, что молодежь не пускали. Молодежь не пускали. Но мы были такие ушлые, мы, значит, шли на такой обман. Обман, каюсь в этом, да? Был это обман, но так мы, значит, кого-то усаживали в колясочку, будто это инвалид, а мы сопровождающие лица. И вот таким образом мы приходили на Пасху, въезжали, значит, тот, кто был в этом инвалидном кресле, он изображал из себя человека такой болящего, такого, который скрюченный.
Но а вы сопровождающий.
Я думаю, что Господь нам простит этот обман, потому что иначе мы не могли попасть в храм.
Комсомольские патрули стояли.
Комсомольские патрули.
Для некоторых молодых.
Заворачивали всех. Но я помню Пасхи, когда... Вот уже потом с трудом как-то там протискивался я. И вот я стоял так, как на воздухе. То есть вот со всех сторон можно было так даже ноги приподнять, тебя держали. Вот так вот настолько сплоченно все стояли. И, между прочим, это было, ну, таким, знаете, аскетическим подвигом. Просто зато потом такая благодать посещала, когда ты это все преодолевал в себе, когда ты выстаивал, не выстаивал даже, иногда подвешенный висел. Потому что когда потом крестный ход, тебя могли просто вынести.
Руку, тебя просили передать свечу, а руку поднять невозможно.
Перекреститься невозможно было, да. Вот крестились только те, кто впереди стоял.
А, кстати, я помню, как тоже шли с сестрой, но молодые люди совсем, комсомольцы нас не пускают, мы говорим, мы прихожане этого храма, спросите у настоятеля. И они тогда почувствовали, что действительно... Что вы творите, мы прихожане?
Да.
И они посмотрели, расступились. А другую молодежь просто отсекали напрочь. Но, кстати, отец Владимир, я тогда для себя такой урок вывел. Когда стоишь, тебе зажато, и вроде дышать нечем, сразу начинаешь думать вот о чем. А вот интересно, а в Сибири, где на 500 верст вообще ни одного храма, какая-нибудь благочестивая бабушка хочет попасть в храм и не может. Вот как бы она тебе позавидовала. И сразу теснота как-то уходит, все вот легче, забываешь обо всем.
Ну, просто ты же пришел в храм, там благодать посещает, особенно на Пасху. Дается такая сила, которая, с помощью которой ты преодолеваешь все эти беды.
44 храма на Москву было всего действующих, 44. Сегодня больше 700. Кажется.
Да и... уже там к тысяче
подбирается. К тысяче, да.
Ну, несколько просто назад, некоторые, да. Они еще как бы наполовину действуют там. Некоторые еще стоят, ждут своего часа.
Своего часа.
Обновления славущего.
Да, так что... Ну, а если говорить о том, что сейчас происходит на Украине, почему такое там противостояние крестного хода, креста Господня, поклонение кресту, крестный ход иконами Царицы Небесной. И мы помним, с чего начинались все эти беснования. Вот эти девицы бесноватые, Фемен, они же, помните, спилили крест. Кстати, крест они спилили даже униатски, даже не знаю этого, поставили в память жертвам якобы, значит, униаты. Но все равно вот ненависть к кресту остается, что у богоборцев-большевиков, что, значит, у... богоборцев, христоненавистников первого века.
Ну, главное, что она ничем не мотивирована, не обоснована. То есть она не имеет никакой вообще практической цели. Вот. Единственное объяснение, что это такое беснование. Это беснование, ничего другого.
Знаете, батюшка, я вот о чем подумал. Вы сказали, что Россия под тенью креста жила и сейчас возвращается под тень креста. А вот недавно прошли выборы, и мы вроде все знали об этой публике либеральной, которая пролетела так полностью на выборах, они там набрали какие-то доли процентов, потому что странно было выходить к людям и говорить, мы требуем отдать Крым Украине, наплевав на всех, значит, священную землю, разоружиться перед Америкой, посыпать голову пеплом, у всех просить прощения, перед всеми каяться и думать, что люди за вас проголосуют. Тут, по-моему, даже никаких не надо ни экономических программ, ничего. На них смотрели, как на каких-то безумцев. Но вот когда прошла
это... во всяком случае, да. Посмотрите, сегодня обратная вещь совершилась. Те, кто говорили о том, что надо Крым возвратить, они получили какой процент?
Ноль. Да. Так вот, и неожиданно, я просто не буду говорить праздник сегодня, но вспоминать, но такой поток какой-то неконтролируемой ничем и необъяснимой ненависти к России и к нашим людям, к народу неожиданно из них вылился.
Да, как будто какой-то включается механизм. Вот, какой-то вот я наблюдал такой феномен. Вот, до какого-то момента идет, в общем, более-менее нормальный разговор какой-то, аргументированный, да, но человек выражает свою точку зрения, защищает...
С этими богоборцами,
да, да, такими. Да. Потом вдруг как будто человека подменили. Ничем не мотивировано. Он начинает орать, истерить. Вот. Ну, из-за чего? Вот. И я много раз наблюдал этот феномен, и я думаю, что мы несем последствия. Несем эти последствия своего отступления от Бога. И эпоха отступления, она будет еще долго длиться. Мы будем мучительно возвращаться, я имею в виду как народ. Мы будем мучительно возвращаться, потому что нужно очень глубокое покаяние. И то, что сегодня стали ставить кресты, вот, которые многих раздражают. Да, вот, я знаю, что, например, на месте... строительство будущего храма, ставили кресты их. Потом ночью их там срубали. Вот. Или, например, даже вот мне позвонила одна женщина недавно, что она вот на кладбище идет и не знает, что делать. Говорит, брошенный крест, но новый совсем, говорит, новый. Так он же чей-то крест, вот что с ним делать? И действительно, что с ним делать? Вот крест поставили, вот, временно поставили, да? А сейчас ведь памятники делают, а не кресты. Там, если там на нем крестик сделают, все. Но этот памятник сегодня стал неким трендом таким, модным трендом. Поэтому скульптуры. Раньше же только ставили кресты. Потому что Россия жила под сенью креста, и крест, он был еще и талисманом, который вообще и охранял место. И вот... и помогал.
Усопший смотрел, да. Вы ставили,
да.
Если
да, его говорить, ставят, да.
В ногах смотрит,
да,
на крест.
Он должен, да, смотреть и молиться.
И молиться.
И молиться. И вот мы так об этом говорим иногда, что там, ну вот, и пусть он будет смотреть на крест и будет молиться. Но вот у меня был опыт, когда я с одним диаконом поехал на Валаам, когда он еще был разрушенный, совершенно разрушенный. И мы пришли на кладбище. Ну и как-то... по общему согласию, говорим, давай что-то споем из панихиды. Вот. Ну, он же диакон еще к тому же. Вот. И практически начали служить панихиду. Вот. Поем, поем, и я вдруг слышу, хор поет. Я говорю, что-то у меня галлюцинации начались, что ли? Хор поет. Он говорит, да ничего. Говорит, это просто монахи, которые здесь лежат, подпевают. Монахи, то есть, вот, значит, они лежат и молятся там. Поэтому да. Крест на могиле, он является иконой, через которую покойник молится.
Отец Владимир, ведь поэтому так хорошо, наверное, на православном кладбище, когда приходишь, когда кресты вокруг, сейчас все больше, и на старых кладбищах, на душе спокойно, поэтому мир и тишина, потому что усопшие, даже не прославленные, не мученики, а просто православные люди, их молитва.
У нас есть звонок,
да.
Давайте
мы слушаем вас, говорите, пожалуйста.
Да. Будьте добры, отец Владимир, расскажите, пожалуйста, чем отличается праздник 14 августа, происхождение изнесения честных древ животворящего креста Господня, и сегодняшний?
Ну, вы знаете, дело в том, что вообще устав и того, и другого праздника, они совпадают. В общем, практически служба та же самая. Вот. Но дело в том, что сегодняшний праздник, он же после вот этого обновления храма. А обновление храма именно 13 сентября. Поэтому, а там он связан с тем, что древо было найдено. А найдено оно было в другое время. Поэтому, ну, практически это тот же растянутый во времени, тот же самый праздник.
Да. Ну вот, а у нас есть все-таки святынь, частица животворящего древа креста Господня есть в некоторых храмах, в мощевиках, в крестах есть.
Но дело в том, что на воздвижение креста, значит, эта служба торжественная бывает в кафедральных соборах, когда крест именно воздвигают, его обливают благовониями. Это очень торжественный и очень трогательный, кстати говоря, ритуал. Вот. Если кто-то его не видел, я всем советую это пережить, потому что, ну, сердце просто сжимается, когда этот крест поднимается. Что-то поднимается и в нас, потому что мы связаны с этим крестом генетически. Вот поэтому вот отличие этого праздника. То если мы там поклоняемся кресту, и здесь тоже, в общем, во многих храмах ритуал тот же самый. Выносится крест через северные врата, кладется, для его кадят, и потом ему идет поклонение этому кресту. Но вот этот ритуал самого воздвижения, он неповторим.
У нас еще один звонок. Мы слушаем вас.
Алло.
Да-да. Да-да. Говорите, пожалуйста.
Александр, Запорожье. С праздником.
С праздником, Александр.
Спасибо, Господи. У меня такой вопрос, скажем, духовно-технически к Виктору Александровичу, к вам. Хотел спросить, вот есть прекраснейшая передача «Евангельское чтение», «Братство святителя Алексея», 17:00. И вначале идет херувимская песня. И на фоне херувимской песни идет рекламное объявление. Длинное объявление, и все время звучит херувимская песня. Хотелось спросить, может, это как-то можно отрегулировать, или это нормально?
Спасибо, Александр. Я передам, попробуем передать этой редакции «Евангельских чтений». Да. Это не редакция «Радонеж», а я обязательно, Александр, передам ваш. Я тоже считаю, что херувим можно как-то давать музыку, но объявление на херувимском, мне кажется, отец Владимир тоже поддержит вас, Александр.
Нет, да? Надо все-таки понимать, что некоторые вещи, они недопустимы. Мы как-то очень свободно распоряжаемся музыкальным материалом и молитвами. Сегодня постоянно эта музыка как-то звучит в эфире, мы привыкли. Но я помню, когда все это вот начиналось, так, когда вот начали показывать службы по телевидению, я помню, как многие люди, да и я сам был смущен, потому что, ну, как вот, одно дело ты присутствуешь, молишься, а другое дело, когда ты там, ну, даже вот просто сидишь тут.
Да вот. Вроде сидеть неудобно.
Сидишь, еще и развалившись, смотришь там. Но все равно вот, ты начинаешь в этом участвовать, но в этом есть что-то такое, чего мы утериваем. И поэтому вот очень хорошо, что вы позвонили нам и напомнили нам о благочестии, что нельзя забываться ни на минуту. Вот поэтому мы сейчас и возвращаемся к теме креста. Вот раньше человек всегда себя ощущал в этом богослужебном кругу, потому что он везде видел крест. Он везде... А что значит крест? Крест – это богоприсутствие, потому что на кресте Господь изображен. Это богоприсутствие, поэтому многие поступки мы не можем совершить, если Бог рядом. Мы бы не совершили очень многого, если Бог все время вот здесь бы перед нами сидел бы. Вот такое напоминание об этом. Спасибо вам, потому что, ну, мы... это не наша, конечно, редакция и не наша оплошность, но, тем не менее, мы должны за этим следить.
Я передам Николаю Владимировичу нашему, я думаю, мы с ними свяжемся и скажем об этом. А это ведь не только с песнопениями связано, отец Владимир. Ведь если говорить о иконах, когда появились наклейки пасхальные, на пасхальные яйца, да-да, с иконами, я думаю, ну как же это люди вообще сообразили? Бьется яйцо, и получается, снимается скорлупа, и рвется икона. Это же ведь кощунство невероятное.
Ну, причем яйца освещаются.
Яйца освещаются, да.
Ну, правда, не по чину освещения иконы.
Ну да.
Но тем не менее.
И потом выбрасывают, даже сжигается, но все равно само действие. Неужели нельзя раньше... Вот эти яйца с иконами, они были всегда подарочными.
Да.
Деревянные, расписные.
Да, их ставили вот как-то в иконный ряд для поклонения, такого домашнего поклонения.
То есть вот такая подмена часто совершается.
Ну, понимаете, это вот опять мы живем в такой век технологичный, когда сейчас иконы, вот просто так станок их шлепает там.
На вот книгах икон, опять же, да, на обложке.
Раньше были только, а сейчас вот станок пишет. Ну, правда, мы освещаем эти иконы, они становятся иконами. Да, но все-таки сам способ их реализации и прочее, он уже ослабляет наше чувство. Потому что раньше икона писанная, она была ценностью, она была, ну, такой домашней святыней, которую из поколения в поколение передавали и хранили. Вот сегодня мы так легко...
Календари, в которые да, проходят, а что с иконами?
Мы легко приобретаем эти иконы, легко с ними расстаемся и легко уничтожаем. А это не совсем благочестиво. Во-первых, во-вторых, мне... Я хотел подарить икону одной женщине, она говорит, я не могу принять. Говорит, посмотрите, сколько у меня икон. Если икона висит, то я должна тропа святому читать каждый день. Вот какое благочестивое отношение. И вот когда так, то значит, если ты берешь икону, то ты берешь на себя и молитвенный труд. Ну, кто сегодня так действует? Это, раньше это была традиция. У нас вопрос есть.
Да, мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер, это раба Божия Наталья. Я хочу задать батюшке вопрос. Батюшка Владимир, как понимать воскресение славущего? Словущее от слова или от славы? Ведь через «о» пишется. Как понимать это название?
Ну, надо понимать, как от славы все-таки. Это слава, обновление храма, это слава его. Вот. Но, понимаете, дело в том, что ведь славянский язык, он обладает такой тонкостью и фонетической, и коренной. Поэтому одно перекликается с другим. Вот наше,
славяне,
наш,
славяне,
слух,
да?
Наш слух, так сказать, нас не обманывает. Производилось это от какого слова? От слова «слыть». «Слыть». «Слыть» вот как весть пошла об этой славе. Ну, как она пошла слыть? Она через слово передается. Раньше не было там телеграфа и интернета, а передавалось через слово. Поэтому и то, и другое значение все равно слышится. Наш мозг устроен так, и, что он, и сознание наше устроено так, мы же через язык сознание формируем. И поэтому это даже ассоциация некая слуховая, она все равно... нас обращает к этим смыслам, которые заключены. А это и слыть, и это и слава, это и слово.
Ну, точно
да,
так же.
И даже еще и свобода тоже.
Точно так же, как многие спорят, славяне, да? От чего произошло? От славы, либо от слова? Люди, владеющие словом, либо люди, правильно, славящие Бога, потому что у славян было тогда... понятие о Творце. То есть это все настолько связано и глубочайший смысл несет, конечно же. Батюшка просит помолиться нас о здравии протоиерея Василия, болящего протоиерея Василия, болящего протоиерея Александра, матушки Татьяны Сачады, епископа Евгения, тяжко болящего младенца Матроны, тяжко болящего Людмилы, отрока Платона, тяжко болящего инокини Елены, Людмилы с Сачадами, Александра, болящие Ольги, непраздные Евгении, непраздные Татьяны, болящих Станиславы, Нины, Веры с очадами, Антонины, Марии, Петра, Елены с очадами, Симеона, Екатерины с очадами, Александра, о Михаиле, младенце Анне, младенце Сергии, младенце Елизавете, младенце Константине, болящие Наталье, болящей Валентине, тяжко болящей Елене, тяжко болящим Алексею, тяжко болящим Георгию, тяжко болящей Татьяне, болящей Ларисе, тяжко болящей Георгию, болящей Зинаиде, болящей Агапе, болящей Вере, болящей Татьяне, Валентине, Павле, тяжко болящим Василию. И я вот прошу помолиться, батюшка, вас и наших слушателей. У нас так уж тяжело болеет и, по-видимому, переходит вечность. Тяжкоболящая раба Божия Анна. Это удивительный человек. Она в храме, восстанавливала храм с первых дней и преклонных лет. И могу сказать, что от нее никто никогда не слышал слова ропота. Она не монахиня, но такое монашеское устроение, такое смирение удивительное, такая чистота. Вот мы все молимся о ней и просим наших слушателей воздохнуть. Но понимаем, что наступает когда-то черед, когда человек в вечность переходит. Да, и просит нас помолиться о упокоении протоиерея Владимира, Трокарсения, протоиерея Герасима, новопредставленной Тамары, младенца Александра, Евгения, Ольги. И, батюшка, вот хотелось бы, возвращаясь к кресту, действительно человек, как бы мы ни жили, но все равно мы придем к своему кресту когда-нибудь, который, даст Бог, поставит над нашими, да, могилами близкие. А ведь есть люди, которые в церковь молятся, погибли на войне, не знают, где их останки. Есть люди, которые покоятся, вот мы знаем, под Красной Звездой, наши воины многие, а многие из них были даже в Европе на кладбищах, а ведь многие из них были православными русскими людьми.
Да, это так, но, знаете, мы сейчас как бы немножко заузили нашу тему до такого материального креста, но ведь в Евангелии говорится о том, что кто не берет креста своего, тот не может быть моим учеником. То есть речь идет вообще о любом христианине, о несении этого креста. И вот святые говорят, что нераспятых в раю нет. Нет нераспятых в раю. Поэтому те кресты, которые стояли в России на распутьях, на куполах и на кладбищах, они напоминание нам об этом. Они не просто там некий символ, а это напоминание нам о том, кто мы, несем ли мы крест, значит, стали ли мы учениками, вот, распяли ли мы себя со страстями-то всеми и похотьми. Вот, потому что вот только распятый на этом кресте все эти страсти свои распинает, тогда он обновленный, как обновляется храм в этот день, да, он может войти преображенный туда. Потому что святые отцы говорят, что такое спасение? Это обожение. Это не просто там мы крест одели. Многие носят крест. Но вот о чем идет речь. И поэтому мы должны сегодня об этом обязательно сказать. Мы, наверное, еще вернемся к этой теме, потому что она важна. Сейчас вас. У нас есть звонок.
Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Добрый вечер. С праздником вас, батюшка Владимир и Виктор Александрович. У меня вот какой к вам вопрос. Мне осталась икона от бабушки, а мне 80 лет. Называется «Воздвижение». Икона написана на металле. Такая она красочная, еще краски как-то держатся. Но я хотела бы знать, стоит вот мать Елена, я вижу, держит блюдо, на нем гвозди. А рядом стоит священнослужитель. Кто он?
А это патриарх. Патриарх, потому что когда крест воздвигали, патриарх, я не помню, как его звали, Макарий, по-моему.
По-моему, тоже, да.
Ну, в общем, это был патриарх, современник там событий, вот он там стоит, это как раз и он там.
Иногда изображают, что его изображают там, держащим крест.
Да, там, да, должна быть подпись. Понятно, обычно на иконах должна быть подпись, кто это.
Ну, может, стерта икона.
Ну, может быть, икона, да. Но, во всяком случае, это можно заглянуть и узнать. Я сейчас просто, как, память мне изменяет, я сейчас не помню имя. Но, по-моему, Макарий.
Отец Владимир, мне недавно пришлось с людьми беседовать, и говорят, ну а как же, мы молимся о кончине мирной, безболезненной и непостыдной. А почему Господь дает, вот люди так и верующие в то же время, а вот почему Господь дает часто святым перед смертью пострадать, очиститься? Вот, например, батюшка Амвросий, он и так всю жизнь был инвалидом, хоть тысячи людей исцелял, помогал молитвой. Инвалид первой группы, боли были тяжелые. А когда он в Шамардин отходил ко Господу, никто же не видел, его все любили там, его сестры преклонялись, а он говорил: вы не знаете, я у вас как на кресте здесь. Вот эти невидимые миру, непонятные, все равно какие-то...
Ну, это особое избранничество, это особое избрание. Но надо сказать, что на это избранничество, конечно, человек должен свободно пойти, он должен это принять. Но вообще русский народ всегда искал креста, искал, так сказать, страдания. Вы помните у Достоевского, как там один человек хотел взять на себя вину, чтобы пострадать. Потому что пострадать, это значило измениться, потому что человек в этих страданиях становится очень тонким к этому невидимому миру. Он открытым становится.
Не вот, приходил,
почему, да. Когда человек в болезнях уходит, так и говорят, что как мученик уходит, как мученик. И это уже в прямом смысле крест, не тот уже мы носим. А вот эти вот мучения, эти страдания, они душу делают утонченной. Человек начинает видеть свое несовершенство, свои грехи. И он приходит в это покаянное состояние, которое очень важно. Потому что покаянное состояние ведь от чего происходит? От того, что ты ощущаешь себя на кресте. Вот. Если ты не на кресте, то не можешь быть учеником, и ты не можешь по-настоящему каяться. Когда люди не умеют каяться, значит, они не взяли крест, они не несут его. Они не знают, что это такое. Они не знают этого страдания. Вот у нас еще есть вопрос, а мы потом продолжим. Да. Я еще хочу сказать
о
страдании.
Вечер добрый. Благословите, батюшка. Батюшка, простите, пожалуйста, вот такой вопрос. Вот нам Господь в Евангелии сказал, что храм Божий – это дом, дом молитвы наречется. Мне сегодня показали совершенно такую, знаете, прошу прощения, безобразную запись, что происходило в Нарофоминске. В Нарофоминске батюшка в храме устроил концерт, и прямо около свеи выступали девушки, пели и плясали песни.
Да, мы смотрели это как раз недавно, посмотрели. Я вообще этого не понимаю. Когда пустирай там плясали, мы все были возмущены, а тут какие-то они пели... А, да, они пели вот это песнопение негритянское, там, о Моисее. Ну, они как-то так еще двигались в каком-то таком
роковом... В негритянском стиле, скажем так.
В стиле, да. Вот. А потом вообще так они уже устроили просто такие танцы. Ну, конечно, это... Ну, я не могу это принять и понять, потому что, ну, это дом молитвы. У нас пропало чувство святыни. Но опять от чего? Потому что не на кресте мы. Когда на кресте, ну, все по-другому. Все переживается иначе. А ведь что такое был крест для креста? Для Христа. Что это был за крест? Ведь это его подвергли вторичному наказанию. Нельзя было по еврейскому закону два раза наказывать за одно. Ведь его подвергли избиению. 39 ударов, которые он получил, это совершенно трудно себе представить, что такое. Это же ведь Евангелие написано для людей, которые знали, что это такое. Потому что эти римские казни, они везде совершались. Это было написано для людей, которые это знали. А так вот, что происходило? Вот такими сыромятными ремнями, которые были на конце, там на несколько таких полос, там 5, 6, 7, и на них были свинцовые утяжелители. Так вот это когда этот сыромятный ремень падал на тело, он рассекал, как скальпель это все. Христос истекал кровью просто, истекал. Он уже поэтому не мог нести крест. Вот. И на кресте и у него просто не выдержало сердце. Не выдержало сердце, потому что он... Вот. Но что это для него было? Это высшее проявление любви. Он явил эту любовь нам. Так вот, если мы не подражаем Христу, а ведь жизнь христианина, почему он называется христианином? Потому что он со Христом, потому что он подражает ему. Если мы не совершаем этого акта любви, а любой акт любви – это всегда самораспятие, потому что любовь не ищет своего, про нее апостол говорит, она ищет Бога, она ищет покоя, счастья другого человека. И поэтому любовь, она мудра. Без мудрости нет любви. И она всегда себя проявляет в самых тяжелых обстоятельствах единственным способом. Вот Христос, умертвленный на кресте, высшую жизнь проявляет. И эта жизнь, она в нем превращается в торжество. Но только потому, что он распят, и только потому, что он несет эту любовь.
И каждый из святых наших точно так же, именно распинаясь, получал благодать, как и батюшка Амвросий.
Серафим, ты подумал. Это его выбор. Он всю жизнь вот так страдал. И я знал, уже этого человека нет, одного современного подвижника, который тоже нес тяжкий крест своих болезней, но как он нес этот крест? С каким торжеством? С какой радостью? Представляете, когда человек вот, ну, поражен язвами, когда он там вообще немощен и как-то разлагается буквально, и вдруг из его уст идет славление Бога. Он жил так торжественно и как-то, я не знаю, с каким-то пафосом, пафосом, который вот сегодня не услышишь. Я имею в виду отца Моисея.
Боголюба.
Да, он в схеме, вот, а до этого он был Филадельф. Это удивительный человек, немощен, с горбом, с язвами. Этот человек вселял в тебя такую надежду, такую любовь, такую радость. Он всегда радовался и всегда самоуничижался. Вот это почти современный нам подвижник.
Ну, наш современник. Вот.
Да, наш современник.
Его многие помнят.
Да, но это что? Знают. Это и есть крест. Это и есть крест. Он бросил, он был человек, известный на всю страну. По его учебникам мы все учились, математики. Вот, известный на всю страну. И вдруг он все бросает, всю эту славу мирскую. И превращается в такого смиренного монаха, который сидит за ящиком, там торгует. Как он читал псалтирь, и у меня до сих пор это звучит в ушах. Я как бы, когда читаю сам псалтирь, я всегда слышу его голос рядом. Потому что, ну, это торжество жизни. Это, как сказать, это, ну, с таким посылом, с таким задором. Я никогда не слышал такого чтения. Мы обычно бубним. А вот тут было какое-то торжество. Он, может быть, это было не канонично, как говорят нынче, но это было торжественно.
Непривычно.
Непривычно, это радовало так сердце. Но, знаете, вот я, например, слышал молитву, как читает отец Кирилл Павлов. Это опять тоже для меня был шок. Ну, мы привыкли к некому так, к такому чтению. Он с такими паузами читал там. «Отче наш». И пауза. И я вижу, что он переживает каждое слово, он как-то его впитывает. То есть это совсем другая молитва.
Как Иоанн Кронштадтский, да, говорит, как будто со святым общался, когда, да, тропари. А отец Моисей Филадельф, Моисеевский и Боголюбов, его знаменитые слова, когда у него был так, будущий министр обороны Игорь Сергеевич Родионов, союз, страна рушилась. И один из десантников сказал знаменитые слова: «В России все решает десант». Он посмотрел на него и говорит: «Нет, в России все решает Пречистое». Вот такие слова удивительные.
Да, да.
У нас звонок еще один.
Мы вас слушаем.
Простите, пожалуйста. А вы знаете, когда нисходит огонь на гроб Господень, как это замечательно, когда арабы кричат, веселятся. Они так любят Господа, они выражают свою любовь. Это же просто прекрасно. И также негры, например, в Африке, православные негры. Они с такой любовью встречают Господа, они тоже поют. Понимаете, это идет от чистого сердца, от глубины. Простите, пожалуйста.
Да, это как раз сердечное переживание. Вы именно очень точно это именуете. Это,
ну, батюшка, я видел этот концерт.
Сердце поет.
Видел этот концерт, дорогая слушательница. Славные девочки, хорошие, понимаете. Но эта песня знаменитая...
А я думал, про арабов идет разговор.
А, да, ну, я думаю, что это ответ на наши слова, что нельзя, нельзя было петь у Салии храма, у иконостаса.
Нет, ну, а там, понимаете, там это торжество Пасхи, там это как бы входило в это торжество всеобщее. А тут концерт, это именно концерт.
Во-первых, концерт, а во-вторых, ну, негры поют эту песню, это негры-протестанты. Да, да. У нас есть свои православные богослужебные песнопения, которые нам близки.
Почему бы не исполнить, да, если бы они хором пели, могли бы разучить и, сказать, это было бы вполне приемлемо, если бы они исполнили какой-то кант духовный. Никто бы не возражал бы против этого.
Отец Владимир, а вот обратиться к слушательнице нашей, а вы можете представить себе, допустим, чтобы мы с отцом Владимиром, прихожане наши, вот как арабы вели себя на Пасху? Есть у вас такое дерзновение также на Пасху?
Нет.
Мы же радуемся не меньше их, наверное.
Да, но это дело в том, что мы всегда более сдержанно радуемся. У нас как бы это изнутри идет эта радость, она как выражается в каком-то таком подъеме, внутреннем подъеме, энтузиазме. И вот как раз отец Филадельф, вот когда он так читал, я понимал, что он читает это из-за того, что он на кресте. Вот такое торжество и такой пафос возможен только тогда, когда ты на кресте. Вот. И я приходил к нему на исповедь и начинал исповедоваться. И каждый раз он говорил: что ты, у меня это гораздо сильнее. Что? И начинал рассказывать об этом. Я только потом я понял, что это такой урок, это такое назидание, но оно идет от креста. То есть человек смиряется, он искренне это совершенно переживает. Он искренне себя считает последним человеком. Как это, вот как когда святой себя считает последним человеком, а Евангелие нам говорит, их же недостоин весь мир. Как это вместе вместить? Их мир недостоин, все ниже их, а он себя считает последним. И причем совершенно искренне последним считает. Как это? Да потому что он на кресте. Потому что он понимает, что с ним происходит. Он понимает, насколько он несовершенен, насколько он не готов принять то бремя и исполнить то назначение, которое ему Господь предназначил. Что он не может соработничать с Богом, что Господь призывает его к этому соработничеству. Так они же все соработничали. Соработничали как? Да потому что взяли свой крест и стали учениками Христа.
Еще один звонок. Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Алло, здравствуйте. Отец Владимир, у меня к вам вопрос такой. Почему же тогда мы на иктимниях просим Господа о здравии, благоденствии и всяческих таких длинных, можно сказать, благ? Вот, как это совместить с вашими словами, несомненно?
Очень просто, знаете, ведь вот возьмите маленького ребенка. Вот он рождается в этот мир, ему надо создать условия его возрастания. Потому что если эти условия возрастания будут плохими, ну, значит, его жизнь будет очень тяжелая. Он получит и всякие болезни, он подвергнется влияниям дурных людей. Мы хотим охранить ребенка. Так же и Господь, Он Отец. Он Отец нас, мы же духовные младенцы все. И мы просим у Него, как вот, в этом благоденствии возрасти. Но когда мы возрастаем, тогда Господь призывает нас взять крест. Тогда Господь нас зовет уже к этому подвигу, потому что дальше движение, мы взрослеем. А взрослый человек, духовно взрослый, он меняет свое отношение к жизни. Он сам становится другим. Поэтому одно с другим, в общем, легко совмещается, потому что жизнь иллюстрирует это. Вот, и Господь ведь не изгоняет младенцев, а наоборот, говорит, что не держите их, пустите их ко мне. Вот так и церковь – это как бы универсальная школа жизни, и в нее все приходят, не только приходят, а приносят их.
Так, как Кана Галилейская, да?
Да, как и Христа тоже принесли когда-то в этот храм. Приносят совсем, так сказать, маленьких, они приносят, и им нужны эти условия. Его надо в одеяльце завернуть, вот, ухаживать за ним, кормить его. Вот, нужны бессонные ночи, чтобы его воспитать, довести до какого-то возраста. У нас еще вопрос.
Мы слушаем вас. Говорите, пожалуйста.
Здравствуйте. Скажите, пожалуйста, вот если человек умирает внезапно, без покаяния, какие молитвы или что-то нужно читать, чтобы какие-то, ну, помочь ему там?
Ну, тут известно, что псалтирь нужно читать тогда постоянно. Вот возьмите на себя, если это ваш близкий человек, возьмите на себя такой подвиг, потому что, ну, мы близкие люди. Кто может еще молиться за человека? Человеку там уже ничего другого не нужно, как только молитва. Потому что молитва – это настоящая помощь ему. Читайте псалтирь, вот, заказывайте панихиды. Стойте на этих панихидах, сами молитесь, потому что люди иногда так придут, записочку к этим напишут, они оплатят это, а потом мы стоим, а когда вот человек рядом стоит, это его родственник, вы знаете, вот много раз так было, когда просит человек подойти, и одни и те же слова, которые я произношу, но они совершенно по-другому произносятся, ты через этого родственника чувствуешь душу этого человека, ты с ним соединяешься, ты начинаешь любить его. Вот, ты желаешь ему...
Совместная молитва.
Совместная молитва, да, это совместная молитва. Но я говорю, что и священник по-другому. Поэтому вот делайте это, и ваша душа успокоится. Потому что успокоить свою душу, вот разлука с близким человеком, она мучительна. Ведь мы, понимаете, мы живой организм составляем. Вот, вот оторвите вот от палец, от руки, у вас будет страшная боль. Хотя это не лишит вас жизни. Но когда человек приходит в зрелый возраст, то это расставание с жизнью, оно ввиду зрелости, оно совершенно другое. Подобно тому, как лист отрывается от дерева, вот сейчас вот осень, мы можем наблюдать это постоянно, он отрывается почти безболезненно, потому что закончились все обменные процессы с деревом, с корнями, вот. Дунул ветер, и лист оторвался. Вот. А когда вы, например, весной распустившийся только листочек отрываете, дереву больно, потому что... И листу больно, потому что эти процессы, вот, они живые. И почему младенцев надо охранять, чтобы их очень... Вот эти процессы связи со своими сродниками, со всем человеческим организмом, они наполнены энергией жизни. Разрывы эти, они мучительны. Но когда мы созреваем для вечности, то мы входим в эту вечность спокойно. Вот, хотя и даже через страдания, и то спокойно.
Еще просим помянуть игумена, нашего настоятеля. 100 лет ему исполнилось, он ушел из жизни Афонского монастыря, отца Иеронима, игумена Иеронима. И, кажется, читал или нет, протоиерея Владимира, утрарка Арсения, протоиерея Герасима, Валерия, Аркадия, Екатерины, младенца Александра, новоприставленной Тамары, Михаила. Ну, батюшка, наша передача подходит к концу, и вот эта тема, конечно, бесконечная, о кресте, и слушательница говорила, как совместить. Господь действительно, первое чудо – освящение вина в Кане Галилейской, освящение земной радости, земной жизни, и в то же время каждый должен взять свой крест. Это вот те христианские, скажем, антиномии, выражаясь таким, а как вот понять радость в скорбях, да? Миру это не понять, радость в скорбях, а отца Моисея Боголюбова вы вспоминали, вы видели эту радость в скорбях, его бытие со Христом. Но наша передача подошла к концу, отец Владимир. Напоминаю вам, дорогие братья и сестры, сегодня с вами беседовал отец Владимир Соколов, настоятель строящегося храма святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, учителей славянских. Прощаемся с вами еще раз с праздником.
Всего доброго. С праздником. Этот праздник заставляет нас вернуться к истокам бытия и задуматься о нашей жизни и о смысле нашей жизни. Поэтому я желаю всем сегодня, помолившись на ночь, попросить так, чтобы Господь нас вразумил и наставил нас на эту главную тему нашей жизни – несение креста. Господь, и солнце.